Павел растерялся, как не терялся еще ни разу в жизни. Руки сами собой метнулись к этому чужому лицу, ощупали все — нос, щеки, губы, знакомый шрам на левой скуле, след юношеской драки. Пальцы шрам почувствовали. В зеркале никакого шрама Павел не наблюдал. И нос — вот она, горбинка. А в зеркале пончик какой-то, а не нос. «Врет зеркало», — подумал Павел, наполняясь внезапным гневом. «Оно фальшивое». И вдруг, повинуясь молниеносному порыву, он с размаху ударил зеркало кулаком. Так сильно он не бил ни разу в жизни. Зеркало пошло трещинами, раскололось на несколько частей, которые со звоном рухнули на раковину умывальника. Чужое лицо исчезло. Костяшки пальцев заныли. Павел взглянул на собственную руку. Мелкие серебристые осколки торчали из уже начавшей кровоточить кожи. Боль толчками втекала в руку. Некоторое время Павел бездумно стоял перед умывальником. Потом отыскал аптечку. Еще один довод, что Рой строил и снаряжал этот корабль не для себя. Кое-как очистил руку от острых осколков, промыл и обработал. Аптечка тихо зажужжала, сканируя повреждения, потом впрыснула что-то обезболивающее, потому что соднить кулак сразу перестала. В довершение иссеченные места были залиты физиологической пастой. Вернувшись в рубку, Павел крепко задумался. Случившееся решительно не поддавалось никакому разумному объяснению. Павел не страдал галлюцинациями, ни разу в жизни не бредил, да и к гипнозу был практически невосприимчив. Как ученый, он посмеивался над мистикой и прочей эзотерикой, последние лет 30 неожиданно снова вошедшими в моду. Поэтому эпизод с зеркалом внес смятение в обычно уравновешенную душу Павла Неклюдова. Не любил Павел необъяснимое, опять же, как ученый. И вдруг он вспомнил вчерашнее предостережение коллеги. Во время полета могут случиться некоторые странности, скажем так. Так вот, не верьте собственным глазам, и тогда все будет нормально. Павел подобрался в кресле. Странности. Вот оно, ключевое слово. Странности. Они уже, видимо, начались. Павел вспомнил, как бил зеркало, и решил, что поступил правильно. Он не поверил в отражение и уничтожил его. «Не удивляться», — подумал Павел. «Попробую. Что еще остается делать? Но получается, что в будущем меня ждут подобные сюрпризы?» «Да», — саркастически заметил его неугомонный внутренний оппонент-скептик. «Ничего себе началась неделька. Угнал скаут из-под носа военных Тахче и разнес неправильное зеркало в клозете. Да ты герой, Паша!» Павел фыркнул и решил оппоненту не отвечать. Система наведения трудолюбиво загружала корабельный компьютер просчетами очередного прыжка. Из необходимых 27 скаут совершил уже 4 и заканчивал считать 5-й. Между третьим и четвертым прыжком погрешность превысила некую условную критическую величину, и комп 10 часов кряду тасовал поправки и распихивал их в нужные места нового расчета. Четвертый прыжок, судя по логам, прошел уже нормально. Оторвавшись от клавиатуры, Павел взглянул на залитую пастой руку, вздохнул и прикинул, чем можно заняться на борту. Выбор был небогатый. Можно было еще поспать, но, во-первых, не хотелось, а, во-вторых, Павел почему-то исполнился уверенности, что ему снова начнет грезиться какая-нибудь чушь. Можно было поесть, но с утра обычно ничего не лезло, кроме кофе. Кофе в пищевой камере, увы, отсутствовал. Тупо пялиться на работу компьютера и системы наведения — занятие для умственно ограниченных школьников. И тут Павел вспомнил о саркофаге, о грузе, который вез на Рой-72. Коллега, конечно, запретил им особо интересоваться, но от того, что Павел посмотрит на это чудо природы, оно ведь не испортится, верно? И он, бодро подскочив из удобного кресла, направился к шлюзу в грузовой отсек, в камеру матки Роя.